Образование сегодня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань». И я, ведущий программы Тимофей Трофимов, рад вас приветствовать. В программе «Образование сегодня» мы затрагиваем различные темы образовательного, конечно же, содержания. В том числе встречаемся и с педагогами, и с психологами. И сегодня у нас в гостях аспирант исторического факультета Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина Алексей Жигалов. Алексей, здравствуй.
Здравствуй, Тимофей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с Алексеем на «ты», мы общаемся тесно. И хотелось бы сегодня нам поговорить о таком явлении в русской философской мысли, в русской идеологической мысли, если можно, конечно, так говорить, как западничество и славянофильство. Спор этих двух течений, западников и славянофилов, потому что, как мне представляется, он до сих пор не угас, по крайней мере, в сознании людей многих. Многие, наверное, сейчас считают западников некими современными либералами, славянофилы как некие консерваторы. Но вот хотелось бы разобраться, что же это такое было, потому что в рамках преподавания школьного проходит этот материал в 8-9 классе, но насколько глубоко, вопрос большой. Какие-то наверняка есть шаблонные представления, что вот западники, они полностью поддерживали исторический путь развития по европейскому образцу, по примеру Англии, например, да, движение к конституционной монархии. Это, опять же, вопрос о реформах Петра, положительная оценка со стороны западников. С другой стороны, как мы помним, опять же, из школьного курса истории, славянофилы, хотя такое интересное название, сами они об этом говорили, да, что их так назвали, собственно, но они приняли некое соединение двух языков. Они против реформ выступали петровских, их последствий, собственно, выступали за некий сугубый путь исторического развития России. Но, с другой стороны, это выглядело как такой поворот в прошлое. И как-то, наверное, всегда более позитивно во всех учебниках оценивали позицию западников, потому что она ведет к такому прогрессу, а славянофильство — такой регресс для кого-то. Но вот так ли это? Хотелось бы разобрать вопрос и посмотреть, что есть схожего во взглядах этих двух течений, что различного, потому что в чем различие, если действительно их изучают как либеральные направления мысли XIX века, так ли это, или какие-то вопросы здесь остаются. С чего начать? Наверное, с того, что их называют либералами, и западников, и славянофилов либералами XIX века. Так ли это, или это все-таки совершенно различные идеологические позиции?
Ну, действительно, еще с советского времени существует такая традиция называть западников и славянофилов либеральными течениями XIX века. То есть это перекочевало сейчас в наши школьные учебники. И здесь ответ на этот вопрос, он будет и да, и нет. То есть есть такое упрощение называть два течения мысли таким образом. Однако нам нужно четко понимать, что кроется за этим названием. Точно так же, как и сравнение западников с либералами. То есть это будет точно лишь наполовину, потому что существует такой соблазн, исходя из этимологии названия, упростить и сказать, что вот западники — это либералы, а славянофилы — это консерваторы. Ну, значит, западники и славянофилы — это направление русской общественной мысли, появившееся на рубеже 30-40-х годов XIX века. И, собственно, не находившиеся изначально в таком жестком антагонизме. У нас принято представлять это как некий такой спор, непримиримый спор, точно так же, как в средние века в русской церкви был спор нестяжателей и осифлян. На самом деле это было просто скорее как дружеская такая, дружеская дискуссия, вот как мы беседуем с тобой, и у нас могут быть разные точки зрения по какому-либо вопросу. И вот, собственно, западники, славянофилы — это выходцы из одной среды, то есть это, как правило, дворяне, но были также интеллигенты, разночинцы разные, то есть люди образованные. И после восстания декабристов у нас общественная мысль на какое-то время вообще замерла. Так называемый период Николаевской реакции, когда опасно было вообще в каком-либо ключе высказываться. И потом постепенно, уже к концу 30-х годов, интеллигенция, прогрессивное дворянство начали каким-то образом свою мысль проявлять. И вот, собственно, сложилось два таких условных направления. Западники, они себя сами так и называли, в принципе, это самоназвание. То есть здесь из названия понятно, люди, которые ориентировались на западноевропейский путь развития и считали, что Россия идет по догоняющему пути, что, собственно, нет никакого особого русского или евразийского пути развития, что русский путь заключается в простом преодолении тех же самых ступеней, которые уже преодолела Западная Европа, только с некоторым небольшим или, может быть, большим отставанием. В то же время славянофилы заявляли, что у России есть свой особый исторический путь, делали акцент на наших национальных традициях, на православной вере. И вот в этом смысле, то есть вот в том, что я сейчас отметил, как раз-таки, да, в этих аспектах они различались. По этим отличным аспектам мы как раз их характеризуем, как правило. Но при этом мы должны отметить, что русское западничество, оно никогда не было радикально либеральным. Русские западники, первый русский западник, это Чаадаев, он был учеником Жозефа де Местра. Это основоположник европейского консерватизма. И если русские западники смотрели на Европу, то они, как правило, ориентировались на Европу старую. То есть даже наши западники, они были всегда консерваторами в европейском смысле. Они никогда не подхватывали...
революционных идей, получается?
Да, радикальных.
По сути дела, они не должны были принимать ценности Великой Французской революции?
Нет, конечно, большинство западников оспаривало. Они были сторонниками конституционной монархии. Возможно, частично они принимали идею о правах человека, о гражданственности, о политическом праве. Но в целом они не были радикалами. А что касается положительной или отрицательной оценки, то если мы берем советскую школу, советские учебники, то там, я думаю, наиболее положительные оценки давались людям, которых мы называем как раз радикалами. То есть сторонниками революционных идей, такими как Огарёв, Герцен, вот эти люди.
Но это уже социалисты,
это
да?
уже социалисты.
Тут хотелось бы вопрос задать относительно взгляд западников на Европу, что преодоление отставания должно быть в этом плане, да, прохождение тех же степеней, ступеней развития. Не получалось ли с точки зрения западников, что Россия всегда будет такой страной отстающей, догоняющего развития вслед за Европой, потому что та всегда впереди, а мы просто опыт ее будем воспринимать, но всегда будем отставать? Или какие-то были идеи о том, что все-таки нам надо догнать, если уж не перегнать, то хотя бы догнать в этом плане и встать в ряд европейских государств на равных правах?
Конечно, западники были идеалистами, и большинство из них считало, что нам удастся догнать. Собственно, у нас и был ускоренный процесс развития. Сошлемся здесь на Ленина, он сказал, что Россия за 70 лет пробежала тот путь, который Европа проходила в течение 300 столетий. Собственно, в чем-то это верно. Это касается и нашего экономического развития, промышленного переворота, который у нас завершился действительно в течение каких-то нескольких десятков лет. В течение 19 века мы его начали и закончили уже. Это касается и нашей общественной мысли, которая из состояния буквально зачаточного перешла уже, потом проделала все те же самые ступени, что и западноевропейская мысль, и в чем-то, может быть, даже ее опередила.
Не было ли это поверхностным таким?
Это было поверхностным в том смысле, что это затронуло только образованные слои русского общества, а основная масса населения подавляющая оставалась, если не безграмотной, то...
Неинтересующейся.
Да, далекой абсолютно от этих всех идей.
А в Европе основная масса населения как-то близка была этим идеям или тоже она, в принципе, далека, главное хлеб заработать?
Я думаю, что в Европе это как-то скорее стало проникать, и революции 1848 года тому подтверждение. То есть уже мысль и национальная, и проникновение какой-то идеологии в массы, оно шло там более быстрыми темпами, в то время как русские крестьяне до конца XIX века оставались абсолютно аполитичными. Их сознание было связано с идеями православной веры, возможно, какими-то представлениями о справедливости, но абсолютно примитивными. То есть движение народников, которое было уже во второй половине XIX века, оно не нашло отклика в крестьянской массе. Попытка пропаганды социалистических идей не имела успеха.
Поэтому в том числе простые лозунги большевиков стали понятны и близки большинству населения в 1917 году. Но мы немножко удалились, хотя мы не можем, касаясь вопроса такого широкого о западничестве и славянофильстве, мы не можем на одном таком историческом отрезке усидеть, дорогие друзья. Тут так или иначе находятся параллели, находятся цитаты из других уже политиков, идеологов и так далее. Мы преимущественно сейчас в первой части говорили о западниках, об их идеях. Я думаю, что во второй части программы мы коснемся побольше уже славянофилов, их взглядов. Ну и, конечно же, как-то сакцентируем внимание на общем и различии в этих двух течениях общественной мысли. Напоминаю, что это программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань». У нас в гостях Алексей Жигалов, аспирант исторического факультета Рязанского государственного университета, и я, ведущий программы Тимофей Трофимов. После музыкальной паузы мы продолжим разговор. Не переключайтесь. Музыкальная пауза завершилась, дорогие друзья. Продолжается программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань». И мы продолжаем разговор о западничестве и славянофильстве. Разговариваем сегодня с Алексеем Жигаловым, аспирантом исторического факультета Рязанского государственного университета имени Есенина. Здравствуй, Алексей.
Здравствуй, Тимофей.
Ведущий программы я, Тимофей Трофимов. В первом выходе программы мы говорили преимущественно о западничестве. Есть ли что-то еще добавить о них, так вот, под завершение, что мы не успели затронуть?
Ну, я думаю, мы сейчас по ходу разбора славянофилов мы будем так или иначе возвращаться к западникам, так как они взаимосвязаны тесно, как мы выяснили, и даже многие деятели, что стоит отметить, они переходили в течение жизни из одного лагеря в другой. Как Кавелин, например, как Герцен, который успел побывать близким и к западникам, и к социалистам, и в конце жизни пришел уже к идеям, близким к славянофильству скорее.
Ну что ж, тогда о славянофильстве. То есть какие ключевые позиции этого направления общественной мысли?
Славянофильство, как мы отметили, как ты отметил, это не самоназвание. То есть они себя предпочитали называть по-другому. Московитами, москвитянами, патриотами. Но прижилось вот это название славянофильство, и мы сейчас его употребляем без какой-либо негативной коннотации, скорее наоборот. И как мы отмечали особенности русских западников, что, как мы выяснили, не совсем они либералы, не совсем либералы. Теперь отметим, что же было все-таки либерального в славянофилах, то есть почему их записывали и продолжают иногда записывать в эту категорию. Русские славянофилы не были охранителями вот в привычном таком смысле, то есть они не были махровыми реакционерами. Отмечая самобытность России, ее исторического пути, огромную роль православия, они при этом, тем не менее, подчеркивали необходимость реформ сверху, выступали за необходимость отмены крепостного права. И в целом их идеи были в том, что Россия должна меняться, то есть она должна идти по своему историческому пути и исправлять те недочеты, которые существовали на тот момент в современной им Российской империи. И в этом, кстати, их отличие от официального консервативного направления, которое олицетворяется графом Уваровым и его теорией официальной народности, которая выражена в формуле православия, самодержавие, народность. То есть в чем-то славянофилы были, конечно, близки к идеям официальным, царским, но при этом они отличались. Они отличались как раз-таки своей направленностью на реформы, подчеркиванием необходимости творческого преображения на основе духа русской общины, русского крестьянина. И здесь они как раз близки. То есть, например, Федор Михайлович Достоевский, который относится к почвенничеству, течению близкому к славянофильству, здесь они скорее даже чем-то совпадают с русскими социалистами, такими как Герцен как раз. Вот это их объединяет.
А что же их объединяет? Это вот взгляд на общину как некую такую основу русского общества, крестьянскую общину?
Да, это вот эта вера в русского крестьянина. То есть в то время как западники считали, что все-таки русский народ, он недостаточно образован, неотесан, что его нужно воспитывать еще много, прежде чем он встанет в один ряд с европейскими народами, то вот славянофилы, как социалисты, как не парадоксально здесь это, казалось бы, они на разных флангах совсем стоят в политике, но вот именно опора на крестьянство, на простого человека, здесь их в данном случае сближает.
Помимо взгляда на крестьянство, какие вот еще сферы, наверное, можно было бы сравнить славянофильство и западничество? Может быть, в политической сфере они как-то что-то выделяли и, естественно, отличались. Мы разобрались, что западники — это такое планомерное течение в сторону конституционной монархии. Вот из общего исходя, и те, и другие, наверное, видели совершенствование общества в реформах. Полностью отрицая революционный путь, они видели постепенное преобразование сверху.
Да, путем реформ сверху. Но вот взгляд на петровские реформы. Ты отметил, что западники положительно оценивали петровские реформы, а славянофилы, они вот как раз считали, что это скорее было злом, так как Петр уничтожил во многом ту самобытность, которая была присуща России до XVIII века. Культуру верхов в первую очередь изменил.
Да, тем самым оторвав, разорвав общество, да, разные слои, совершенно разные полюс поставив, получается так.
Да, именно. Но при этом еще что стоит отметить, это отношение славянофилов к Европе. Я упоминал Достоевского и другие, в принципе, представители яркие славянофильства, как Хомяков, они никогда не говорили о Европе как о чем-то плохом. То есть вот и у Достоевского есть цитата, что «я люблю Европу, я считаю себя европейцем», можно у него найти. Но опять же, Европу какую? Европу традиционную, ее культуру. И сегодня, когда мы ругаем, например, Запад, представители патриотической мысли, как правило, умные представители, они отмечают, что европейскую культуру ни в коем случае нельзя запрещать, отменять. Да. И президент тоже упомянул об этом в недавней речи своей. То есть мы понимаем, и славянофилы понимали в свое время, что Россия, российская культура является частью западноевропейской культуры в каком-то смысле. Просто мы должны делать упор на своей самобытности и не говорить, значит, да, что культура наша отстает и является какой-то недокультурой по сравнению с западной. При этом можно и нужно брать какие-то положительные вещи с Запада, из Европы в том числе, и, может быть, как-то их интегрировать, синтезировать уже в нашей культуре. То есть в этом был взгляд русских славянофилов на западную культуру. Он ни в коем случае не был враждебным. Вот в этом еще, да, что почему их вносят в либеральный лагерь иногда, условно, так как они против революции, а не за реформы. В целом они не против Европы. Ну и являются некой оппозицией официальному режиму, царскому правительству, то есть предлагают какие-то изменения. Вот, например, Кошелев, да, это наш рязанский славянофил, который принял активное участие в комитетах по крестьянскому делу во время отмены крепостного права. И причем он активно настаивал на справедливом переделе поместий в пользу крестьян, то есть смотрел, чтобы не было каких-то злоупотреблений. Вот, пожалуйста, пример либеральной, да, в хорошем смысле, деятельности
одного из славянофилов. Да. В духовной сфере, насколько я понимаю, если славянофильство основой видело православие как такую главную духовную опору России, то западники, естественно, православию такого внимания не уделяли.
Они не уделяли, но при этом они не были, конечно, атеистами. Большинство западников было верующими людьми. Как пример здесь Тимофей Грановский, который даже под воздействием советов своего духовного отца принес публичное покаяние в некоторых наиболее радикальных своих идеях. Вот о том, что он как раз говорил там плохо про Россию, может быть, где-то. Потом он извинился за это перед своими читателями. И даже в творчестве наших западников все равно чувствовались идеи христианские, православные. То есть они не были какими-то безродными космополитами, как, может быть, многие современные либералы или, я не знаю, либералы
советские. Ну или как их представляют просто.
Да, и как может сложиться впечатление. То же самое, это такой же бред, как некоторые утверждения, что Петр I был атеистом. То есть это не так.
Но все равно они видели, насколько я понимаю, основу именно развития в плане культурном, в духовном плане. Сложно тут назвать духовной с точки зрения православной, но, по крайней мере, в такой сфере общества, да, духовной, как ее принято сейчас именовать, в обществознании, это развитие просвещения, развитие науки, то есть по западноевропейскому образцу, по сути дела. Секуляризация определенное сознание происходить должна была.
Ну, в определенном смысле, наверное, да, или вот сближение в каком-то смысле с католичеством, как тоже Чаадаев, он говорил, винил как раз именно церковный раскол, то есть он был христианином, но к православию так как-то относился холодно, интересовался вот таким экуменизмом, так как учитель его был католиком, и он видел, возможно, точки соприкосновения с западной церковью. Говорил, что вот не нужно нам такой чрезмерный упор на свою самобытность делать, свои веры, что мы как раз, может быть, отстаем из-за этого. А вот в Европе там тоже христиане, и они преуспели неплохо, что вот давайте посмотрим там на протестантов, на кальвинистов, где капитализм развивается, накопительство и так далее. Ну, либо католики те же.
Дорогие друзья, естественно, мы сейчас говорим о 19 веке, о первой его половине. Совсем там другие были и католики, и протестанты.
И православные.
И Европа совсем другая была, да. В завершение программы хотелось бы назвать, что же все-таки схожего, да? Вот мы, в принципе, затрагивали это по ходу разговора. То, что схоже, это отрицание революции, это, собственно, понимание о необходимости изменений. Да, понятно, что славянофилы видели эти изменения по-своему, западники по-своему, но в любом случае эти изменения виделись путем реформ, преобразований, скорее всего, реформ все-таки государственных сверху. Насколько я понял, общим для них была и отмена крепостного права, то, что их роднило, да, в этом плане.
Да, оба течения выступали за скорейшую отмену крепостного права. Они видели его, несомненным злом для России, так как видели, что крестьянство страдает. Это будь то крестьянская община, как видение славянофилов, либо курс на отдельное единоличное хозяйство, как могли западники предполагать. В любом случае, это было несправедливое положение, которое тормозило развитие России. Но проблема в том, что Николай I, например, он тоже видел, он говорил о том, что крепостное право — несомненное зло, но его немедленная отмена была бы злом
еще большим.
Да, и он в чем-то, наверное, был в своем смысле прав. То есть неподготовленное общество, даже на тот момент, когда крепостное право в 61-м году было отменено, там были в том числе и отрицательные последствия. То есть когда мы по экономике смотрим, там, как это все развивалось, ну, как и любые реформы, всегда вначале будут какие-то шероховатости, неполадки с проведением их. Но, тем не менее, это не значит, что не нужно ничего делать. И вот, собственно, и западники, и славянофилы, они как раз-таки настаивали, они призывали, как говорят, что интеллигенция — это совесть нации. Вот западники и славянофилы были совестью нации, чему нужно сегодняшним нашим либералам и консерваторам поучиться у них. Это вот такие направления общественной мысли на максималках, можно сказать. То есть они прям вот идеалисты-идеалисты.
При этом их объединяло и понимание необходимости изменений в российской действительности, насколько я понимаю, и вера при этом в возможность лучшего будущего России, движения России в сторону процветания. Ну что ж, я думаю, что частично, по крайней мере, мы сумели этот вопрос раскрыть. К сожалению, в рамках получасовой программы это сложно сделать, но мы постараемся эту тему впоследствии развить и затрагивать эти вопросы периодически в наших программах. Напоминаю, что на волнах радио «Логос Рязань» звучала программа «Образование сегодня». Мы вещаем на частоте 102,5 FM в городе Рязани. Говорили мы сегодня о западниках и славянофилах, течении общественной мысли XIX века, первой половины середины. Говорили с нашим гостем Алексеем Жигаловым, аспирантом исторического факультета Рязанского государственного университета. Алексей, большое спасибо, что пришел и поднял эту важную тему.
Спасибо тебе, Тимофей.
На этом завершаем программу. Дорогие друзья, до следующих встреч. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
Образование сегодня.